«Экспертное заключение» на Справедливом радио.
СМИ облетела новость. В декабре российским пенсионерам могут выплатить по 15 тысяч рублей. Это станет им новогодним подарком от правительства. Ранее общественники разместили на специальном портале петицию с требованием повторить пенсионерам разовую выплату, такую же, какая была в сентябре. Послание уже собрало необходимое количество голосов и стало самым популярным с момента создания сервиса. Эксперты считают, что эта инициатива способна подтолкнуть власти к решению произвести новые выплаты пенсионерам. При этом их размер могут увеличить с 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Еще одна хорошая новость в том, что в новом году пенсию проиндексируют выше запланированного год назад уровня. Но помимо пенсионных выплат, государством предусмотрены и другие меры поддержки пенсионеров. Это могут быть льготы на социальные услуги, продовольствие, лекарства и лечение. Как их получить, обсудим сегодня с нашим постоянным экспертом, руководителем юридической службы Центра защиты прав граждан Натальей Сапрыгиной. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Вы правы, у пенсионеров есть возможность получить ряд других преференций. Но если пенсию увеличить автоматически на уровень инфляции, то за другими мерами социальной поддержки государства нужно будет обращаться в различные инстанции.
Вот о том, как это сделать, сейчас и поговорим. В эфире программа «Экспертное заключение».
«Экспертное заключение» с Олегом Александровым.
Наталья Анатольевна, на сайте Пенсионного фонда появилась информация о том, что с 1 января будет пересмотрен размер индексации страховой пенсии неработающим пенсионерам. Вместо запланированной на 2022 год индексации на 4,3%, она по факту составит 5,9%. Также в результате пересчета на 7,7% с 1 апреля вырастут и пенсии по гособеспечению. В денежном выражении, насколько увеличатся пенсии, социальные по старости и страховые?
С учетом повышения, среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальный – 10 307 рублей. Стоимость одного пенсионного коэффициента также повышается каждый год с 1 января. Так, в следующем году ее предлагается повысить до 104 рублей 69 копеек, в 2023 году до 110 рублей 55 копеек и в 2024 году до 116 рублей 63 копеек. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% предлагается установить с 1 января 2022 года в сумме 6401 рубль 10 копеек. С 1 февраля 2022 года также будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%. Их получают федеральные льготники. В основном это ветераны и инвалиды всех категорий.
Вы сказали про средний размер пенсии, а минимальный какой?
По нормам действующего законодательства, ежемесячное материальное обеспечение неработающего пенсионера не должно быть ниже прожиточного минимума. Поэтому величина ПМП, что расшифровывается как прожиточный минимум пенсионера, установленная в субъекте Российской Федерации, фактически является минимальной пенсией для всех неработающих пенсионеров, проживающих в данном регионе. Ежегодно с 1 января пересматриваются и устанавливаются новые значения прожиточного минимума пенсионера, то есть изменяется и минимальная пенсия. При этом во многих субъектах Российской Федерации уже рассчитали и утвердили прожиточный минимум пенсионера на 2022 год.
То есть точной суммы нет, их устанавливает каждый край и область самостоятельно.
Прожиточный минимум пенсионера на 2022 год можно уточнить на сайте органов исполнительной власти в своем регионе или городе, а также в местном отделении Собеса. Например, в Республике Татарстан он составляет 8 775 рублей. Подчеркну, это пенсия-минималка. В Санкт-Петербурге 10 688 рублей, а в Чукотском автономном округе 23 432 рубля. В целом по Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера составит 10 277 рублей, что выше, чем в этом году на 5,9%, как я уже сказала ранее. Но ведь при подсчете ежемесячного дохода пенсионера учитывают не только пенсию, но и иные денежные выплаты. Например, единовременные денежные выплаты, компенсацию за полный или частичный отказ от социальных льгот, субсидию по оплате ЖКУ и так далее.
Вот только хотел сказать, неработающим пенсионерам, у которых материальное обеспечение не достигает прожиточного минимума, положена социальная доплата до величины ПМП.
Все верно. В зависимости от региона, пенсионеру может быть назначена федеральная или региональная пенсионная доплата. Федеральную социальную доплату устанавливают в тех субъектах, где ПМП не превышает этот же показатель, установленный в целом по Российской Федерации. В 2022 году это регионы, где прожиточный минимум пенсионера ниже 10 277 рублей. Например, Кемеровская, Волгоградская, Курская, Липецкая, Рязанские области, Ставропольский край, Башкирия, Мордовия, Чувашия и так далее. Региональную социальную доплату назначают в регионах, где прожиточный минимум пенсионера превышает общероссийский. В 2022 году это субъекты Российской Федерации, где прожиточный минимум пенсионера выше 10 277 рублей. В частности, это Хабаровский край, Магаданская, Новосибирская, Псковская, Новгородская области, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Бурятия, Хакасия и так далее.
Для оформления доплаты надо обращаться в местное отделение ПФР?
Нет. С 1 января 2022 года назначение социальной доплаты происходит в проактивном режиме. Это значит, что для ее получения больше не требуется подавать заявление в пенсионный фонд и собирать какие-либо документы. То есть доплачивать недостающую до минимального размера пенсию будут автоматически.
А что будет с пенсией работающим пенсионерам?
Правительство Российской Федерации не поддержало идею об индексации пенсии работающим пенсионерам. В сентябре этого года в базе законопроектов Госдумы появилось заключение правительства Российской Федерации на инициативу о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. Речь о документе, который поступил в Госдуму еще в конце июля. Авторы предлагали с 1 января 2021 года, то есть задним числом, отменить статью 26.1 Федерального закона номер 400 о страховых пенсиях. Именно она приостановила с 1 января 2016 года индексацию для пенсионеров, которые продолжают трудиться. Это объяснялось тем, что работающие пенсионеры имеют источник для покрытия инфляционных издержек в виде заработной платы. Правительство Российской Федерации отметило в своем заключении, что финансово-экономическое заключение на законопроект предусматривает выделение денег из федерального бюджета на реализацию инициативы. Вместе с тем, в документе не были прописаны источники финансирования дополнительных затрат, как того требует законодательство, в частности бюджетный кодекс. Добавим, что совсем недавно, в начале октября, в Нижнюю палату парламента поступили еще два законопроекта об индексации пенсии работающих пенсионерам. Разработчики отмечали, что в результате отмены индексации пенсий работающим пенсионерам большая часть из них ушла в тень. В результате сильно сократились поступления в пенсионный фонд и доходы федерального бюджета за счет неуплаченного НДФЛ. Заключения правительства на эти законопроекты пока нет.
Какие еще льготы и компенсации положены пенсионерам в следующем году?
Размер и виды льгот и компенсаций, так же как и пенсий, могут отличаться от региона к региону. Узнать подробнее о региональных льготах можно на сайте Пенсионного фонда России и в органе социальной поддержки по месту жительства. Как правило, пенсионерам предоставляются льготы по налогу на имущество и капремонту. Работающим могут предоставлять компенсацию расходов на приобретение недвижимости, право на отпуск без сохранения заработной платы, независимо от причин, а также освобождают от обязанности отрабатывать 2 недели при увольнении. При наступлении возраста 80 лет повышают размер пенсии, оказывают адресную социальную поддержку.
Все это мы сейчас подробно обсудим. Напомню, в студии «Справедливого радио» сегодня руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина.
Экспертное заключение.
Как пенсионеру узнать, какие у него есть льготы?
Независимо от основания выхода на пенсию, пенсионеры имеют право на меры социальной поддержки, как на федеральном, так и на региональном уровне. Повторю, что перечень зависит от правил, установленных в регионе проживания. Федеральными льготниками являются ветераны Великой Отечественной войны, иных локальных и интернациональных конфликтов, например, афганской и чеченской кампаний, советско-финской войны, жители блокадного Ленинграда, награжденные соответствующим знаком, вдовы и вдовцы участников Великой Отечественной войны, пенсионеры с инвалидностью, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и маяке, а также граждане, пострадавшие от воздействия радиации в результате указанных катастроф. Работающие пенсионеры по возрасту. Они получают дополнительные гарантии на работе. Пенсионеры, не отнесенные ни к одной из перечисленных категорий, пользуются льготами, установленными в регионе их проживания. Это могут быть как льготы на проезд, оплату коммунальных услуг, так и другие.
Вы сказали, что у пенсионеров есть льготы по налогу на имущество. О каких льготах речь?
Пенсионеры могут не платить налог на имущество за квартиру, комнату или дом, потому что у них есть льгота на федеральном уровне.
А если у пенсионера есть и квартира, и дом, освобождение от уплаты налога можно получить за оба?
Увы, не платить разрешено только по одному субъекту каждого вида, например, по одной квартире или одному дому. Помимо льготы в виде освобождения от налога на имущество, пенсионеры имеют право на вычет по этому налогу. Он не зависит от права на льготы и применяется для всех объектов автоматически. Например, при начислении налога за каждую квартиру из общей площади вычитают 20 квадратных метров, за каждый дом – 50 квадратных метров.
Как получить льготы по налогу на имущество?
Льготы по имущественным налогам предоставляются в заявительном порядке. Это значит, что пенсионеру нужно подать заявление о праве на льготу в налоговую инспекцию. Подтверждающие документы можно не прикладывать, но намного удобнее это сделать, не выходя из дома.
Через интернет?
Да, через личный кабинет налогоплательщика на сайте налог.ру. Вход осуществляется по учетной записи госуслуг. Чтобы заполнить заявление в личном кабинете на сайте налог.ру, войдите в раздел «Жизненные ситуации» и далее подать заявление на льготу. Информацию о принадлежности граждан к льготной категории налоговая инспекция получит самостоятельно. Если льгота не применяется, нужно сообщить о статусе пенсионера.
Есть льгота на оплату капремонта. Кто имеет на нее право и как получить?
Платить взносы на капитальный ремонт должны все собственники квартир, но пенсионеры могут платить меньше, чем остальные граждане. Закон позволяет снижать для них размер взноса на 50%, а для некоторых – полностью. Об этом говорится в части 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса. Теперь, что касается условий компенсации взносов на капремонт. Пенсионеру исполнилось 70 лет. Ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов по капремонту. Когда ему исполнится 80 лет, расходы на капремонт компенсируют полностью. При этом квартира должна находиться в собственности пенсионера. Он живет в ней один и не работает. Или живет с другими родственниками, но все они также не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности первой либо второй группы. Нужно знать, что льгота по капремонту – это компенсация расходов.
То есть сначала надо заплатить взносы и только потом требовать компенсации.
Да, автоматически эта льгота не применяется. Ее предоставят только после подачи заявления. Сначала пенсионер должен оплатить взнос на капремонт в полном размере, а потом орган соцзащиты или другой уполномоченный орган вернет ему эти деньги. Льгота на капремонт вводится региональным законом, поэтому она может действовать в одних регионах и отсутствовать в других. Жилищный кодекс определяет, как снижать размер платы за капремонт для пенсионеров, а субъекты решают, стоит ли им вводить такую меру поддержки для пожилых людей.
Какие документы нужны для оформления льготы на капремонт и куда их предоставлять?
Уточнить, куда и как обращаться в вашем субъекте, можно у регионального оператора капремонта или в министерстве, отвечающем за социальную поддержку граждан. Это могут быть отделы социальной защиты населения или центры жилищных субсидий. В некоторых регионах заявление можно подать в МФЦ или через портал госуслуг. На федеральном уровне нет требований к документам, которые требуются для льготы. Стандартно это паспорт, справка о составе семьи, копия трудовой книжки, квитанция об оплате взносов на капремонт за последний месяц. Документ о праве собственности на квартиру тоже часто требуется, но орган, назначающий выплату, может запросить сведения из ЕГРН самостоятельно.
А справку об отсутствии задолженности по взносам получать нужно?
Нет, уполномоченный орган запросит ее сам. Когда будете подавать заявление, уточните у принимающего специалиста, каким образом орган может выплатить деньги. В заявлении укажите способ, который вам подходит. Обычно деньги переводят на банковскую карту, поэтому понадобится указать еще и реквизиты для перевода денег. Добавлю, что пенсионеры, которые относятся к льготным категориям, например, блокадники, ликвидаторы, чернобыльцы и имеющие инвалидность первой или второй группы, платят меньше взносов на капремонт независимо от возраста.
Как меняется размер пенсии после 80 лет?
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца. Кроме увеличения фиксированной выплаты, можно получить доплату при уходе за пенсионером. Ее начисляют, если за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий гражданин. Он может не быть родственником и даже не жить вместе с пенсионером. Ухаживающему при этом будет начисляться страховой стаж за время ухода и коэффициент 1,8 за каждый год.
Те, кто нуждается в особой социальной поддержке, имеют право еще и на ежемесячную денежную выплату ЕДВ.
Ее назначают льготным категориям граждан с инвалидностью, ветеранам, бывшим несовершеннолетним узником фашизма, пострадавшим от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, а также герои России и СССР, герои соцтруда, полные кавалеры Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы. Размер ЕДВ зависит от льготной категории и, что важно, его ежегодно индексируют. Актуальный размер можно узнать также в Пенсионном фонде.
Как оформить ежемесячную денежную выплату?
При установлении инвалидности выплата назначается автоматически, как только Пенсионный фонд получает информацию от органов медико-социальной экспертизы. В других случаях нужно подавать заявление на госуслугах, либо лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Перед походом в МФЦ заранее уточните, оказывают там такую услугу или нет.
К заявлению нужно ведь приложить подтверждающие документы.
Обязательно. Например, удостоверение ветерана боевых действий. Если ЕДВ получает пенсионер, она будет доставлена одновременно с пенсией по старости либо инвалидности. От такой выплаты можно отказаться. Потом ее можно будет снова оформить. Для этого подайте в Пенсионный фонд заявление о назначении единовременной выплаты. Отдельные категории людей с инвалидностью могут получать две пенсии – государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.
Кто именно может получать и пенсию по инвалидности, и пенсию по старости?
В списке всего 4 категории. Инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, кроме проходивших службу не в составе действующей армии, граждане, награжденные знаком жителю блокадного Ленинграда, граждане, награжденные знаком житель осажденного Севастополя. Чтобы установить право на две пенсии, обратитесь в отделение Пенсионного фонда по месту жительства. Этого достаточно. Деньги также будут поступать на ваш пенсионный счет.
Какие еще льготы может получить пенсионер?
Перечень услуг адресной социальной поддержки и критерии получателей устанавливаются отдельно для каждого региона по согласованию с федеральными органами власти. Факт оказания адресной социальной поддержки не является поводом для отказа в предоставлении других социальных льгот и услуг. Адресная помощь может быть предоставлена в виде разовой денежной выплаты, вещевой и продовольственной помощи. Для пенсионеров, не способных к самообслуживанию, предоставление соцработников и другие. А при наличии медицинских показаний можно получить путевку на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и право бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Но для этого надо уже обращаться не в Пенсионный фонд, как в случаях ранее, а в Фонд социального страхования.
Услугу оказывает Фонд социального страхования. При предоставлении заявителю бесплатного проезда территориальные органы фонда не позднее 14 дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предоставляют заявителю специальные талоны или именные направления.
Какие категории пенсионеров имеют бесплатное право посещать санатории?
Те же категории, перечисленные ранее. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, блокадники, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации, а также члены их семей. Полный перечень указан в статьях 6.1-6.7 Федерального закона номер 178 о государственной социальной помощи.
Основание для оказания услуги – это что, направление от лечащего врача?
Да, это является основным документом, который вместе с удостоверением личности и личным заявлением на санаторно-курортное лечение нужно будет предъявить в территориальный орган фонда, либо МФЦ или через портал госуслуг. При личном заявлении от вас потребуют оригинал справки по форме 070У, утвержденные приказы Министерства здравоохранения от 15 декабря 2014 года. В случае обращения заявителя через единый интернет-портал, прилагаемый к заявлению электронный документ, необходимый для предоставления государственной услуги, должен быть засвидетельствован усиленной квалифицированной электронной подписью представителя медицинской организации. Не позднее 14 дней со дня регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, в фонде соцстрахования по месту жительства вам выдадут специальный талон на бесплатный проезд до санатория и обратно. После прохождения курса лечения в санаторно-курортном учреждении нужно будет предоставить ФСС подтверждающие документы, которые вам выдадут в санатории.
Есть определенные категории транспорта, на котором можно будет проехать по этим талонам.
Талон дает право бесплатного получения проездных билетов в поездах дальнего следования, за исключением спальных вагонов с двуместным купе и вагонов повышенной комфортности, на междугородных автобусах общего пользования или при отсутствии железнодорожного и автобусного сообщения билетов экономического класса на самолет.
Наталья Анатольевна, время эфира близится к концу, но не могу не задать еще очень важный вопрос. Кому положены льготы на лекарства?
Также льготникам, о которых мы уже говорили. Около 20 миллионов человек в России получают право на бесплатные лекарства, но лишь 4 миллиона из них пользуются правом в полной мере, а еще почти 16 предпочитают денежные компенсации. Право доступно пенсионерам по старости и инвалидности, либо лицам, потерявшим кормильца. Помощь доступна, если размер пенсии меньше прожиточного минимума, установленного в регионе. Обычные пенсионеры, достигшие соответствующего возраста и стажа в работе, не могут рассчитывать на помощь государства в приобретении лекарств. Пенсионеры-льготники могут рассчитывать на снижение цены в половину при покупке лекарств или на полностью бесплатное получение лекарств.
Соответственно, лекарства выдают только при наличии бесплатного рецепта, выписанного врачом, так?
Да, верно, это общеизвестный факт. Список препаратов, которые разрешается выдавать абсолютно бесплатно, в Минздраве периодически пересматривают, когда обновляются сами лекарства, либо стандарты, действующие в том или ином направлении. Поэтому этот момент уточните у своего лечащего врача, местном управлении здравоохранения или в отделении пенсионного фонда.
Но есть же основные категории лекарств, которые можно получить даром. Какие?
Бесплатно можно получить гормональные препараты для лечения пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, противогрибковые и противовирусные, снотворные и антидепрессанты, антипсихотические препараты, противосудорожные, анксиолитические, против паркинсонизма, подагры и аллергии, антибиотики, противовоспалительные препараты и анальгетики, не относящиеся к опиоидам или наркотикам. Допустимо не только получение лекарств, но и составление заявлений на отказ от данного права. В этом случае государство применяет ежемесячное денежное возмещение.
Как оформить такую компенсацию оплаты лекарств?
При оформлении отказа от лекарств деньги выплачиваются вместе с другими на общих основаниях. Еще один вариант – компенсировать затраты уже после прохождения курса лечения или покупки дорогостоящих лекарств. Чаще всего возврат допустим, если оплачивала расходы лично заявитель. При этом лекарства надо использовать для личного лечения, либо для близких родственников. Для самого рецепта важно соответствие всем требованиям, которые Минздрав предъявляет к подобного рода документам. Главное – удостовериться в том, что все печати и подписи присутствуют, а даты оформления остаются актуальными. При оформлении рецептов желательно просить составлять сразу два экземпляра. Один передается в аптеку, чтобы гражданину продали необходимый препарат. Вторая копия становится доказательством. Потом все бумаги нужно будет отнести в территориальный пенсионный фонд и написать заявление на выплату компенсации.
Есть еще один способ вернуть затраты на покупку лекарств или медицинские процедуры – это оформить социальный налоговый вычет.
Один из видов таких вычетов действительно направлен на компенсацию трат по лечению, либо покупке лекарственных препаратов. В год разрешается компенсировать не более 120 тысяч рублей. С этой суммы налога возвращают на 15 600 рублей. При этом обязательно заполнение, передача контролирующему органу налоговой декларации по форме 3 НДФЛ. К ней прикладывают документы, подтверждающие расходы. Право на налоговый вычет есть только у тех граждан, у кого за прошлый период был официальный доход, облагаемый по всем правилам правилам действующего законодательства. Но налоговый вычет вам вернут не сразу. Например, если вы писали заявление на вычет ФСС, у фонда законно есть месяц, чтобы определиться с решением. Если заявление было подано в налоговую службу, то ФНС должен вынести решение в срок до 2 месяцев, а перечисление денег на ваш счет происходит еще за месяц.
Время нашей программы подошло к концу. Напомню, на мои вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Сегодня мы говорили о том, как облегчить жизнь пожилым людям. Можно ли рассчитывать на прибавку к пенсии, какие льготы и услуги они могут получать от государства бесплатно. Спасибо за беседу, Наталья Анатольевна.
Всего доброго и вам, Олег.
Добавлю, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия за правду» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. Для вас работали я, ее ведущий Олег Александров, за режиссерским пультом Михаил Семенов. До скорой встречи.
Экспертное заключение на Справедливом радио.